Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что дождались меня. Это Матвей Ганопольский, и это дневная программа, которая называется «В рабочий полдень». Присоединяйтесь, пожалуйста. Вас пока 222 человека. Упало до 209, но сейчас, надеюсь, наберется. Сложная ситуация и на дорогах, ну и жизнь, ну вот такое вот. Витаем это чекаем, вы нам як родич, пан Ганопольский. Ну, то есть я им как родственник, но это опасное заявление, дорогие друзья, потому что родственник при разделе имущества, он требует свою долю. Давайте пока народ немножко соберет. Сегодня довольно много интересных новостей. Я хочу сразу сказать, что они делятся как бы на две части. Первая – это, естественно, осмысление того, что Россия продолжает войну и собирается ли она, как она будет реагировать и так далее, и так далее. Вы знаете, Зеленский обещал, что 1 февраля будет продолжение переговоров трехсторонних, да? А там вообще мечтают, чтобы прямо были прямые переговоры Украина-Россия без Трампа. Кстати, Трамп угрожает, что если Украина и Россия не решат свои вопросы, то он выходит из обсуждения. Но этого, конечно, никогда не будет, но чего сказать. В общем, самая разная информация, которую я вам представлю. Но перед этим, меня спрашивает Елена Май, а у вас есть что делить, если претендовать на родство? Естественно, мне нечего делить, потому что у меня есть Катя и Саша, которые у меня все забрали и продолжают забирать, и будут дальше забирать. И я надеялся на вас, Елена Май. Вы же Май. Журчат ручьи, поют птички. Ну а что? Саш пишет, как вы думаете, война в этом году закончится? Вы понимаете, ну честно говорю, не знаю. То есть идут тяжелые переговоры. Давайте людям дадим поработать. Ну, вот что сказать. Ну. Ларри Дрим. Якщо шо, то мы не родичи. То есть, если что, то мы не родственники. А, Ларри Дрим. Это позор. Это бегство. Позорное бегство. Такого красавца, умницу, как я, талантливого, молодого, блондина, голубые глаза. Ну, все на экране. И вы кидаете. Ладно, я все запомню. Бан-то у меня, кнопочка. Ладно, подождите. Ну, хорошо, давайте мы начнем работать. И начнем, как всегда, с новостей, которые так или иначе касаются Украины. Ну, они не очень приятные. Удар Российской Федерации по Одессе. Количество погибших возросло до 3. То есть Путин ведет переговоры. Просто, чтобы вы знали, это называется дух анкориджа. В Одессе во время поисковых работ после атаки россиян ночью 27 января спасатели под завалами обнаружили тела 3 погибших. Ой, мама родная, я смотрю фотографии. Значит, погибший пожилой мужчина, среди пострадавших 6 детей, 9 госпитализированы. Атака была направлена именно на гражданскую застройку. Было повреждено почти 50 многоэтажных жилых домов. 10 домов получили значительное повреждение. Ну вот, о боже мой, вывалены. Ну, я не могу вам это показывать. То есть прямое попадание, раз, два, три, четыре, четырехэтажный дом. И прямое попадание прямо в дом и до лестничной площадки. Твари. Генштаб, силы обороны, украинский генштаб, поразили объект ПВО врага в Крыму. Но вот Зеленский, президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в областях и громадах после последних ударов российской армии. Значит, дальше вот что он говорит. Провел селектор по ситуации в областях и общинах. Министерство обороны Украины, командование воздушных сил, региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе. 52 российских дрона в целом было, а значительная часть фактически против центральной части Одессы рядом с привозом. Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были попадания в городе, а также в Одесской области. Спасательная операция. Ну, они пытаются как-то, значит, по электричеству ситуация в Киеве без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу. Дополнительные генераторы, резервы со всей Украины. Важно, что вся страна объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Ну да, да. В Киеве ограничили подачу горячей воды, чтобы вернуть в дома тепло. Ну, тут такая ужасная вещь произошла. Значит, мужчина застрелил 4 полицейских в Черкасской области. Он был экс-военным. Совершил подозреваемый в покушениях на депутата. Вот такая вот история. Плохо. Последние дни января вернутся морозы. Ну, вы помните, я вам вчера читал погоду. Вот в середине недели, начиная с четверга, опять будет мороз. Дальше. В ЕС ответили на угрозы Орбана подать в суд на отказ от российского газа. Ну, ответили, что Орбан дурачок. Польша увеличит мощности для импорта газа в Украину. Значит, да, вот тут вот написано, регистрация новых авто в ЕС выросли на 1,8%. В 2025 году доля электромобилей достигла 17,4%. Тут я хочу вам рассказать невероятную историю. Значит, очень многие люди купили все-таки электромобили. И сейчас, значит, они заряжают эти электромобили в Киеве, во всяком случае, ну и, наверное, в других городах Украины от генераторов. И вот получается, Багро подсчитал, что есть таким образом заряд. Ну, у них нет другого автомобиля, у них только один автомобиль, он же электрический. Если заряжать генератором, то как бы 1 километр поездки стоит в 4 раза дороже, чем на обычном бензиновом или дизельном автомобиле. Вот такая вот история. При этом у них же есть вот зарядные места и так далее, да? Но выключают электроэнергию, машины не успевают зарядиться. Дальше. Значит, это я вам читал, я смотрю, значит, да. Тут было сообщение, но вот видите, оно уже опровергнуто американцами. Белый дом опроверг, что Соединенные Штаты предлагали Украине гарантии безопасности в обмен на выход из Донбасса. Транзит в Венгрию и Словакию. РФ впервые ударила по нефтепроводу «Дружба». То есть Россия ударила? Ну, хорошо, пусть разбираются. Россияне атаковали объект «Нафтогаза» на западе Украины. Вот, наверное, оно это будет. Из-за сбоя в электроснабжении в Киеве могут днем светиться фонари. Значит, вооруженные силы Украины опровергли заявление Генштаба России о захвате Купянска-Узлового. Советуют консультацию у нарколога. Ну, вот такая вот, значит, история. Сейчас посмотрю ваши сообщения, посмотрю, что у нас там. И после этого пойдем дальше. Да, пусть он подает в суд. Пламенный привет из Петербурга. Обледенел Кишинев. Слушайте, ну и погода. Говорят, что потепление, ну вот такое вот потепление. Значит, да. Так, у нас 1251 человек, поэтому все. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забудьте бросать донаты и пишите комментарии. Пишите, это очень важно, на это обращают внимание. Ну, давайте теперь, я вам давно не читал Дмитрия Анапольского. Вы знаете, он делает такой гигантский обзор по событиям. Ну, мы все читать не будем, потому что там и экономика, и так далее, и так далее. Мелкие новости. Германия исчерпала возможности поставок Украине дополнительные ЗРК «Патриот», сказал министр Писториус. США могут нанести точечные удары по причастным к подавлению протестов в Иране чиновникам и военным. Ну, там уже расстреляли всех, кого надо. ЕС и Индия – это очень важная история. ЕС и Индия подписали соглашение про свободную торговлю. Значит, товары будут дешевле, соответственно. Как раз вчера между Индией и ЕС было заключено очень важное соглашение. Мать всех сделок. Ну, начинается. Трамп заявил, что США повышают пошлины на товары из Южной Кореи с 15 до 25% из-за того, что корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение. Я повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин. Да. Администрация Трампа. Но, видите, это уже опровергнуто. Здесь говорится, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности будут зависеть от того, уйдет Украина из Донбасса или нет. США официально выходят из Парижского соглашения. Парижское соглашение, подписанное почти 200 странами, направлено на удержание глобального потепления на уровне не выше 2 градусов. Уходят. Соединенные Штаты проведут масштабную атаку на Иран с акцентом на политическое руководство этой страны, сообщает «Экономист». Режим Орбана запретил в Венгрии Polymarket. Это крупнейший в мире рынок прогнозов. Ну вот, интересно. Украина проводит негласную кампанию по получению американских ракет «Томагав», пишет «Киевпост». Инициатором является Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и бывший советник экс-главкома ВСУ Залужного. На прошлой неделе он общался с главой Пентагона Питом Хексетом. Большую часть разговора он назвал конфиденциальной, но отметил, что призвал к поставке ограниченного числа ракет. Даже небольшое количество таких ракет при успешном обстреле территории России окажет огромное давление. Ну, внутри администрации, как сказано, существуют разногласия по этому поводу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вот это, знаете, такое странное заявление Рютте. Ну, вы знаете, человек на должности, понимаете, он ни за что не ответственный, но он поставлен охранять НАТО. И, естественно, его заявление, так сказать, вот смотрите, Марк Рютте заявил, что Европа, я перевожу, должна перестать мечтать про оборону без поддержки США. Он сказал, что организация полностью независимой европейской обороны будет невероятно дорогая и пойдет лишь на пользу противникам блока, а именно России. Но он прав, это огромные деньги, но вы меня извините, возникает вопрос, ну, они же начали планировать, потому что Трамп говорит, что он не будет защищать. Есть такой Факан Фидан, это министр иностранных дел Турции. Он, в общем, сказал довольно правильную вещь. Если бы Британия была членом ЕС и Турция была членом ЕС, мы бы создали свой собственный центр тяжести. Вместо этого мы теперь смотрим на разные сверхдержавы, будь то Америка, Китай или Россия, и дрейфуем в их сторону. Но вы меня простите, а кто в этом виноват? Ну, Британия, которая отделилась, понимаете? Ну, я не знаю, не мне судить, что она с этого получила, не знаю. А что касательно Турции, она давно могла бы быть членом европейского сообщества. Но у нее есть президент Эрдоган. И такие, ну, как сказать, диктаторские замашки. Расправы над оппозицией, расправы над лидерами оппозиции. Ну вот, значит, что он так говорит. В Германии лидер ультраправой альтернативы для Германии, я вам вчера читал, Алиса Вайдель в публичном выступлении назвала Украину не нашим другом. Мама моя в этом случае говорила, а чтобы у нее язык отсох. Хорошая. Матвей Юрьевич не хочет называть путинскую Россию фашистской, при том, что нужно свергать именно путинский фашистский режим. Поутсис написал. Умная мысль. То есть я назову ее фашистской, да? И раз, и... Вот, важная новость. Вы знаете, Афганистан чудесная страна, прекрасная. Министр образования Афганистана объявил о том, что женщинам навсегда запрещено посещать школы. Ну, навсегда это большой вопрос, но, так сказать, да. Немецкая компания Titan Technologies развернет массовое изготовление своих дронов-перехватчиков, которые уже испытали в Украине. Израильское правительство, извините, мне приходится переводить, израильское правительство вводит в действие самый большой в истории страны пакет финансовых льгот для резервистов вооруженных сил. Рейтинг Трампа снизился до 38% из-за его иммиграционной политики. Результаты опроса, проведенные Reuters и Ipsos. Уже четвертые сутки подряд на Кубе происходят многочасовые отключения электроэнергии. Чего там? В чем проблема? Наверное, нету нефти из Венесуэлы. Ой, боже мой. Хабаровский край закупает поддержанный пассажирский самолет Ан-24ПБ или РВ, не знаю как. Второй самолет 84 года для местных рейсов. ФСБ получит право отключать россиянам интернет и телефонную связь для безопасности без компенсаций. Российские банки закрыли рекордное за 4 года количество отделений. Россияне купили рекордное с середины 2000-х годов число машин с пробегом из-за роста цен на новые. В Госдуме одобрили закон об изъятии криптовалюты у россиян. Ничего не останется, все заберут. Телеграм полностью заблокирует уже в сентябре 26 года, заявил зампред комитета Госдумы по экономической полиции. А, Мишка Делягин. По его словам, блокировка произойдет по той же схеме, что и Ютуб. Вот это вот замечательно. Вы ее знаете. Бывшую министершу иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, танцевавшую с Путиным, лишают австрийского гражданства. Карин ушла от мужа и много лет живет с конем в российской деревне. Она так ненавидит Австрию, что называет ее жителей огненными гиенами и детьми дьявола. Ребята, ее лишают гражданства по статье о госизмене. Госизмена с конем. А что там со Шрёдером, Фионом и другими агентами Кремля в Европе? Странная женщина. И вот Государственная Дума. Вы знаете, регулярно подаются предложения об амнистии. Вчера, пишет Алексей Венедиктов, Комитет Госдумы под председательством Крашенинникова отклонил 8 проектов закона разных депутатов о амнистии. Хорошо, теперь то, что я для вас засейвил в других прекрасных местах. Итак, я вам читаю регулярно «Зима Magazine», потому что все, еще раз подтверждаю, все, что они там пишут, это скоро будет у них, а потом скоро будет во всей Европе. На запросы в полицию будет теперь отвечать чат-бот на базе искусственного интеллекта. Он сможет анализировать несрочные обращения и решать, когда подключить живого оператора или офицера полиции. Инициатива под названием Police AI – часть полицейской реформы, которую вчера представил министр внутренних дел Шабана Махмуд. Среди других нововведений, об этом я уже вам рассказывал, британский ФБР, общенациональные стандарты работы ведомств и расширение полномочий самой Махмуд как министра внутренних дел. Ну, вы знаете, есть пародия. Человек звонит, и ему автоответчик отвечает. Здравствуйте, это полиция. Если вас насилуют, нажмите 1. Если вас нацелил пистолет, нажмите 2. Ну и так далее. Но, может быть, этот искусственный интеллект будет нормально работать. Надо посмотреть. Я думаю, что, ну, конечно, понимаете, вот когда смотришь полицейские сериалы, которые близки, как я вам уже говорил, близки к истине, да, потому что американцы не могут выпускать полицейские сериалы сказочные, да, то есть они все-таки должны их ближе к жизни. И там показывают вот эту службу спасения. И оператор службы спасения – это очень важная личность. Потому что, когда человек звонит, он слышит голос живого человека. Чаще всего он кричит «спасите» и так далее. И кроме того, что его, ну, задают ему вопросы, вы знаете, стандартные там, где вы находитесь, это самое, кроме этого, еще его успокаивают. Ему говорят, ну, вы понимаете, искусственный интеллект будет говорить, успокойтесь и так далее. Ну, не знаю, но британцы, у них получается. Я не знаю, получится ли у них в этот раз, но стоимость всех товаров в Британии увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Продуктов питания на 3,9%, свежие продукты подорожали на 5%. Да, Британия. Президент Финляндии Стуб. То, чего Соединенным Штатам удалось добиться в Венесуэле за 12 часов операции – это то, что российские военные пытались сделать на Украине, потерпев полное фиаско. Не верьте этой версии о том, что Россия каким-то образом выиграла эту войну. А теперь есть такой блогер, обозреватель Олег Пшеничный, и он... Ну вот мы знаем, что 15 человек вошли в ПАСЕ. И вот они вошли туда, да, представляя другую Россию. И мы говорим, что это хорошо, но, во всяком случае, я придерживаюсь такой точки зрения, что это хорошо. Ну, и вот возникает вопрос, а как они будут работать? Ну, и мы себе представляем, вот есть зал, они там в этом зале будут сидеть и так далее, они будут что-то такое решать. Потом они идут домой, в квартиры после этого, ну, и так далее, и так далее, да? Как депутаты они получают какую-то там зарплату, да, выясняется, что не все так просто. И все те ребята, которые говорили, что наконец они получили пожизненные какие-то гранты, это все оказалось фигней. В ПАСЭ, пишет Олег Пшеничный, ездят заседать депутаты европейских стран, которые получают зарплату, и командировочные от своих парламентов имеют право голосовать и влиять на позицию ПАСЭ по широкому кругу вопросов, в том числе по работе Европейского суда по правам человека, Совета Европы и так далее. Что получили 15 участников платформы российской эмиграции оппозиции в ПАСЭ? Ну, он здорово пишет, смешно. Первым делом уголовное преследование в Москве по двум тяжелым уголовным статьям – терроризм и захват власти, в довесок к уже существующим статьям, статусом иноагентов и экстремистов, и пять из них вдобавок уже отсиженным в российских зонах годам. Бытовой вопрос, нулевой. Они должны ездить в Страсбург за свой счет, жить там неделю в гостинице 4-5 раз в год. При этом их голос в ПАСЭ даже не совещательный, а бог знает какой, консультативный, так сказать, такой вот захват власти. Они даже не знают до сих пор, будут ли им выписывать разовые пропуска каждый раз или выпишут какую-то ксиву. На них обрушится одновременно волна разных просьб о помощи от сотен тысяч иммигрантов с российским паспортом. С другой стороны, ураган зависти, обид и мелочных претензий. Нравы в политической эмиграции хорошо известны. А из Москвы просто ежедневную угрозу жизни. Нравы ФСБ и ГРУ тоже хорошо известны. Теплое местечко, что сказать? Представляете? Нашли себе на одно место приключений, но думаю, что у них будут спонсоры, которые будут им помогать, а как иначе? Иначе не вижу возможности, я думаю, они об этом думали. Понимаете? Ну, теперь то, что называется про уродов и людей. Называется, сейчас кто написал, не вижу, закрыто, называется «Личное мнение». Вот это вот то, что я вам сейчас прочитаю, у этого есть название «Личное мнение» про одного нашего хорошего знакомого. В сети появился видеоролик, в котором депутат Госдумы РФ Николай Валуев, вот этот, знаете, Ростбиф, заявляет о необходимости применить кнут в отношении постсоветских республик. Согласно заявлению Валуева, Россия в течение 30 лет вела мягкую политику в отношении республик бывшего Советского Союза. Однако эта политика не дала результаты, и теперь России необходимо предпринять более жестокие меры. Жестокие, так написано. Более того, Валуев полностью поддержал идею философа и политолога русского мира Александра Дугина, заявившего: «Нельзя согласиться с существованием суверенной Армении или суверенной Грузии или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может. Либо они будут в нашем лагере, частью нашего единого союза, либо они станут плацдармом Запада. Вывод, чтобы они стали частью русского мира, необходимо будет провести СВО и для этих стран». Валуев призвал молодых парней готовиться к новым специальным военным операциям. Николай Валуев, опасаясь негативной реакции руководства Казахстана, посольства России в РК, тут же опубликовало заявление, что высказывание Валуева является фейком. Дескать, ролик был создан с помощью искусственного интеллекта, не отражает реальные высказывания политика. Если это так, то почему сам Валуев не выступил с подобным заявлением? Это во-первых. А во-вторых, почему посольство России в Киргизстане не дало оценку заявления Дугина о том, что нет и не должно быть независимого Казахстана? Или российское посольство с этим согласно? Ну, вот такая вот история. То есть вы понимаете, да, да, да. Поразительная страна. Сегодня ведь, ребята, 27 число, 27 января, пишет Леонид Невзлин. Сегодня в мире чтут Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года был освобожден нацистский лагерь смерти Аушвиц. Накануне памятной даты Верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк призвал мир извлечь уроки из прошлого и отвергнуть ненависть и дегуманизацию, чтобы защитить наши будни. Он напомнил, что нацистский режим во время Второй мировой войны преследовал, лишал достоинства и в конечном счете убивал евреев с ужасающей эффективностью конвейера, систематически открыто и без последствий. Тюрк подчеркнул, что в последние годы резко возросло число угроз и нападений на евреев, а ненависть и дегуманизация проникают в нашу повседневную жизнь, в том числе через наши ленты в социальных сетях. Ну, я бы не сказал, что уроки извлечены. Теперь о предпочтениях россиян. Вот если спросить любого россиянина, что он смотрит, он скажет, во-первых, что он не любит телевидение, что там все ужасно, и он смотрит канал «Культура». Действительно, очень хороший канал. Там Путина редко показывают, в основном какие-то спектакли. Ну, это понятно, да? Значит, но есть нюанс. Самый высокий рейтинг, вы понимаете, у каких программ. Там типа «Давай поженимся» или там вот это вот, где они орут друг на друга. А у канала «Культура» рейтинг незамечаемый вообще. Вообще. Точно так же поступают россияне и кино. Значит, ну все же высокодуховные, да? Художественный фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна обошел в прокате по зрительским просмотрам «Мастера и Маргариту». Ну, вполне понятно, «Простоквашино». Конечно. Хай-тек, про искусственный интеллект. Значит, есть такая компания Anthropic. Дарио Амодеи, генеральный директор Anthropic, опубликовал в понедельник эссе на 38 страницах под названием «Подростковый возраст технологии», предупреждая, что суперинтеллектуальный искусственный интеллект может появиться уже в 27 году и создать катастрофические риски для цивилизации, если правительство и технологические компании не примут срочные меры. Я, дальше его цитата. «Я считаю, что мы вступаем в переходный период, одновременно бурный и неизбежный, который проверит, кто мы как биологический вид». человечеству вот-вот будет передана почти невообразимая мощь. И совершенно неясно, обладают ли наши социальные, политические и технологические системы достаточной зрелостью, чтобы управлять ею. В эссе описываются риски, которые требуют немедленного внимания. Ну, я не буду вас пугать, и там вопросы технические, поэтому я думаю, что люди занимаются. О, Георгий Мегрелишвили, спасибо большое за донат, 3 чашечки кофе, так красиво. Ну, им же сейчас, вот я вам прочитал, что тем, кто уехал, дают новые сроки. Вот просто дают новые сроки. Пишет Акунин. Слышу звон бубенцов издалека, но смысла не понимаю. Мне ведь уже присудили 15 лет строгого режима. Альцгеймер у них там, что ли? Или бывает дважды строгий режим? Есть здесь специалисты по переводу с прокурорского на человеческий. А впрочем, ну их с исписанной торбой. А выложил он, значит, заголовок, ТАСС. Суд ужесточил наказание Борису Акунину. Без комментариев. Не знаю, что говорить. Ну вот это мне понравилось, значит, что министр образования Афганистана объявил о том, что женщинам навсегда запрещено посещать школы. Я считаю, что это крутизна. Это круто. Это очень интересно. Вы знаете, что в атоме есть протон, да, есть электрон. Протон можно увидеть, он большой, а электрон увидеть невозможно, он масюсенький. И кроме того, у него нет как бы места, он летает по орбите и так далее, и так далее. Вот куда ни сунься, то он есть, то он его нет. Но вот, посмотрите, пожалуйста, на этот рисунок. Ну, надеюсь, как-то возьмет он резкость или не очень он хочет. Ну, короче говоря, давайте так покажу. Значит, вы видите снимок очень сложно сделанного электронного микроскопа, или как он там называется, и вы видите след электрона, то есть протон в центре, и след электрона – это этот самый углерод. Так что, ну, вообще круто, я бы сказал. Понимаете? Пишет Алексей Гончаренко. Соединенные Штаты установили крайний срок переговоров 15 мая. Мои источники сообщают, что США установили срок 15 мая. Если мы не согласны, они выходят из переговорного процесса и полностью дистанцируются от темы. Причина – выборы в ноябре. Если к этим выборам подойдут, сейчас тут плохой перевод. Если республиканцам не удастся решить этот конфликт до выборов украинский, то республиканцы станут целью демократов, критики. Интересно, написал Александр Морозов снова таки про платформу в ПАСЕ, вот, где русские будут заседать. Послушайте, это очень интересно. Знаете, есть такое, как бы, ну, если можно сказать, преемственность. Вот есть такое преемственность. Глядя на состав платформы в ПАСЕ, вряд ли это учитывалось, но получилось так, что в ней пятеро сидевших. И это наглядная история эволюции режима. Первое и второе дела Михаила Ходорковского, символ первого этапа путинизма. Надежда Толоконникова, предвестие нового протеста и нового поколения в 10-12 годах. Все началось с посадки Pussy Riot. Руслан Кутаев сел в 14-м, в момент, когда путинизм перешел к следующему этапу через аннексию Крыма. Кутаева посадили, когда неуместными стали научно-практические конференции о сталинских депортациях разных народов. А Олег Орлов и Владимир Карамурза сели уже за фейки, за протест против агрессии против Украины в 22-24 году. Видите как? Все хорошо. Такая преемственность. Помните, сиделы при кровавом, ну, короче говоря, все сидят. Ой-ой-ой, все сидят. Пишет такой мини-портал, довольно интересный материал, который называется «Искусство...» портал называется «Искусство войны». Вот смотрите, как интересно. Если кто-то всерьез связывает будущее Украины с Трампом, то это ошибка в исходных данных. Украина не объект сделки и не пункт в чьей-то предвыборной риторике. Но есть важный момент, который стоит зафиксировать. История с Гренландией показала пределы возможности Трампа. Громкие заявления были, давление было, разговоры о силовых сценариях звучали. А дальше включилась реальность. Европа не дрогнула, никакого захвата не произошло. США спокойно вошли в переговоры и договорились о военном присутствии без ультиматума. Это и есть главный итог. Трамп отступил. Не потому, что стал мягче, а потому что столкнулся с системой, которая сказала «нет» и выдержала это «нет». Для Украины это принципиально важно. Если Европа способна отстоять позиции по Гренландии, вопросу для нее стратегическому, то тем более она не отступит по Украине, от исхода которой зависит безопасность всего континента. Для Украины это принципиально важно. Европа уже сделала выбор, и назад его не открутить. Теперь о США. Внутри американской политики поддержка Украины никуда не делась. Промежуточные выборы близко, и любые резкие движения против Украины будут иметь для Трампа вполне конкретную цену. Поэтому иллюзий быть не должно. Оружие будет, разведданные будут, поддержка продолжается, пусть и в форме сделок и контрактов. И здесь ключевой момент. Украина сегодня это не та страна, с которой можно разговаривать языком давления. И Зеленский уже не та фигура, которую можно было прогнуть за костюм. Зеленский стал политиком, прошедшим войну и международное давление одновременно. Он действует жестко, но рационально. И он точно не тот, кто будет разменивать страну на красивый мирный план. Донбасс не предмет торга, это давно поняли в Европе, это постепенно понимают и в США. Именно поэтому никакого простого сценария ни для Трампа, ни для кого бы то ни было больше не существует. Вот так. Видите? Ну и давайте еще маленький текстик Эдуарда Резника по поводу Ирана. Понимаете, вот, честно говоря, если спросить друг друга, а что в Иране? Мы не знаем ни черта, что в Иране. Просто не знаем. Не знаем. Восставшие иранцы находятся сейчас в худшей ситуации, чем израильтяне. Помогать аятоллам убивать их. Съехались все исламистские головорезы со всего мусульманского мира. Западный мир отвернулся от иранцев, так же, как от израильтян, и средства массовой информации мира стараются не замечать их смертей, так же, как всегда не замечали смерти израильтян. Обама, Байден и Европа всегда заигрывали с аятоллами, финансировали, усиливали. из оружия в распоряжении протестующих только камни. У израильтян есть хотя бы своя страна, свое государство, свое правительство и своя армия. У иранцев сейчас ничего этого нет. Да. Ну что, спасибо вам большое за доброту, за ласку. Я так понимаю, что вы и лайки поставили, и там спасибо Георгию, и там еще, значит, бросили лайки, бросили донаты. Спасибо вам, дорогие друзья. Смотрите, сегодня у нас, вы знаете, что в 20 часов должна была быть передача «Чемодан, вокзал, Израиль», но этой передачи сегодня, вот в 8 часов ее не будет, по той причине, что в ней не может участвовать Авигдор. А мы договорились про то, что в обязательном порядке передача будет полным составом. Поэтому сегодня в 21 час разговоры о важном, где я буду и Алекс, и мы будем говорить о всяких разных событиях и спорить и ругаться, как отец с сыном. Спасибо вам. Итак, следующая встреча в 21 час. До встречи.